Все присутствующие друзья, благодать и мир всем вам. Хорошее время снова взять в руки Священное Писание. Пожалуйста, послание к Римлянам, глава 4. Мы с вами сегодня будем вместе читать и рассуждать над последними тремя стихами этой главы. В интересном положении сегодня находятся церкви христианские. Пред ними стоит вопрос, как дальше развиваться. Мое желание обратить внимание, прежде чем мы прочитаем текст Писания, на фундаментальное различие в подходе и развитии церкви. Оно заключается, фундаментальное различие, в двух словах. Между ними нет ничего общего. Первое слово – привлекать людей, привлекать. Второе – проповедовать Евангелие. Это диаметрально противоположные подходы. Любая церковь, любое христианское движение, которое ставит перед собой цель привлечь людей, обречено на провал. Действительно, слово звучало в проповеди в начале, говорящее о том, о здравом учении. Только тот христианин, та церковь, те верующие, которые ставят перед собой цель проповедовать Евангелие, жить по Евангелию, они будут иметь успех в Божьих глазах. Они не будут приниматься обществом людей, которые сегодня делают все возможное, чтобы исторгнуть истину из общества. К большому сожалению, этой болезнью начинают поражаться и верующие люди, которым библейские принципы просто мешают. Но давайте мы быстренько проповедь скажем, а потом хорошо мы попоем. Друзья, в основе всякого христианского служения должна лежать проповедь Евангелия. И об этом Евангелии мы продолжаем с вами рассуждение. Послание к Римлянам, основная тема этого послания – основы Евангелия. Поэтому для верующего человека, равно как и для любого другого, кто берет в руки Священное Писание, надлежит понимать, в чем суть Евангелия. И именно Евангелие лежит в основе правильного развития любой христианской церкви и, безусловно, отдельно взятого верующего. Итак, мы читаем заключительные стихи. Послание к Римлянам, 4 глава, с 23 по 25 стихи. «А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». В прошлый раз мы говорили на стихи, ранее записанные, и тема была наших рассуждений «Истоки оправдания верой». Мы касались очень интересных, важных, поучительных уроков, мыслей в этом тексте, которые направлены были на то, чтобы людям сегодня показать, что верующий человек – это тот, кто живет верой постоянно. Верующий человек – это тот, кто живет постоянно верой. И больше внимания, большей частью наше внимание было обращено на Авраама. Почему? Потому что о нем Павел писал. Для нас было очень важно усмотреть, выделить, обнаружить вот эту мысль, почему Павел указывал на Авраама. Авраам жил давно. Когда жил Авраам, Христос еще не пострадал, поэтому, безусловно, ставится вопрос, а как сегодня нам, верующим? Об этом как раз пойдет речь. То есть Авраам почему стал праведным? Потому что когда он услышал Божье Слово, которое трудно ему вкладывалось в его понимание, вы помните, в чем суть этого слова, у тебя будет большое потомство, это ему было сказано тогда, когда он был глубоким старцем. И он в это нереальное для его ума поверил, в нереальное для его ума. И это сделало его праведным человеком. И поэтому он стал отцом всех верующих. В этом основание любой веры, друзья. Не веры, а имею в виду веры, независимо от того, в каком веке вы живете. То есть библейская вера всегда связывает ограниченного в своих возможностях человека с Богом, который превосходит наше понимание. Если ты, человек, понимаешь, что Бог всемогущий, пусть это будет видно в твоем поклонении перед Ним. Не ты управляешь церковью, не ты определяешь, как правильно поступать в жизни, не ты разрешаешь конфликтные вопросы. Эти вопросы разрешает Господь. Понимаешь ли ты, что Он умнее? Или ты на свой опыт опираешься? Мы об этом много говорили. Сегодня продолжаем наше рассуждение и идем далее. Павел делает интересный переход, стих, который мы прочитали, а, впрочем, не в отношении к нему только это написано, что вменится. Явно видно, что мысль следует за тем, что мы ранее рассматривали. В контексте надежды сверх надежды, это выражение вы помните из наших прошлых рассуждений, Авраам сверх надежды поверил с надеждой. Именно вот это, в контексте вот этого размышления мы и призваны говорить о вере верующего человека. Авраам сверх надежды поверил с надеждой. Это основание для веры верующего человека. Мы сегодня будем касаться фундаментальных принципов, в чем заложена христианская вера уже. Вера верующих людей. Авраам – отец всех верующих. Принципиально, чем его урок полезен для нас и ценен, это заложено основание понимания того, что человек ограничен, а Бог всемогущий. И то, что Бог делает, не всегда это понятно человеку. То, что Бог говорит, не всегда это понятно человеку. Это основание сегодня, будем говорить о страданиях Христа, где тоже очень много есть деталей, которые следует все-таки понимать и углубляться в них. Что это значит? Писание выделяет факт библейской веры. Мы много говорили уже о вере. Писание говорит о факте библейской веры, делает на этом особое ударение. Но нигде в Священном Писании вы не найдете никакого малейшего намека на то, что под верой в Бога следует понимать какие-то достижения в христианской жизни, церковный стаж, количество раз, в которых вы прочитали Библию, этого вы не найдете. Поэтому у нас нет основания, друзья, у нас нет основания рассчитывать на то, что если мы дольше находимся в каком-то обществе, у нас есть привилегия. Писание нигде не дает никакого намека так думать. Оно выделяет только одно – факт веры. То есть верой человек входит в состояние праведности. Мы говорили о сути веры ранее. Именно вот этой же верой он и удерживается. И именно вот этой верой, не своим пониманием, а верой в Бога, то есть живой связью с тем, кто дал ему жизнь. Предыдущая проповедь была о реальном проявлении веры по примеру Авраама, о сути веры Авраама. Вера в Божье обетование, Бог сказал, и Авраам ждал, пока это выполнится. Именно вера в Божье обетование сделала Авраама праведным человеком. Только библейская вера делает человека верующим. Поэтому для нас важно видеть суть этой веры. Первая проповедь прозвучала, очень интересные мысли звучали о том, что действительно сегодня люди создали очень много альтернатив христианским ценностям. Вера – это вот это, святость – это вот это, праведность – это вот это. Мы не будем заниматься критикой понимания людей. Это не наше дело, и тратить на пустое нет необходимости. Мы будем говорить о том, как Библия представляет суть этой веры. Вот та вера, которая вводит нас в состояние праведности и удерживает. Причем будем фокусировать наше внимание уже сегодня не на Авраама, а Павел ведет нас дальше. Он заложил основание сути веры. А теперь он концентрирует наше общее внимание на суть христианской веры. Почему мы читаем текст? Впрочем, не к нему только, не по отношению Авраама написано, что ему это вменилось в праведность, но и нам вменится в праведность. И дальше Павел ведет и указывает наше общее внимание, ведет на Иисуса Христа, указывает на Христа. В чем же суть веры христианина? В чем суть веры христианина? Каким образом вера христианина вводит его в состояние праведности? Это наше рассуждение сегодня. В чем суть веры христианина? И каким образом вера христианина вводит его в состояние праведности? Мы рассмотрим с вами сегодня две мысли. Первая – это объект новозаветней веры. И вторая мысль пространная – содержание веры в Бога действующего. Итак, приглашаю обратить внимание на первую мысль – объект новозаветной веры. Объект новозаветной веры. Или проще – на что направлена вера верующего человека? Возвратимся к мысли, которая прозвучала немножко ранее, несколько минут ранее. Что библейская вера концентрирует наше внимание на Бога. Там нет человеческого. Там нет порядка проведения богослужений, нет взглядов, понимания людей. Это люди. Вера, библейская вера делает человека верующим. Эта вера фокусируется всегда на Бога. Она не в материальном мире. На нее не могут повлиять изменения бытовых условий, социальных, экономических. Почему? Человек на земле связывается с Богом. Бог не человек. Бог вне кризисов наших финансовых. Он там, за пределами. Мы связаны, люди, земляне, связаны с Богом. Если земное нас тревожит, колеблет нашу веру, наша вера вполне вероятно не в правильный объект. Мы не в того верим Бога. Возможно, в нарисованного Бога. Возможно, в Бога, которого представили люди. Авторы хороших книг, может быть, проповедники замечательные. Не зря, кстати, прозвучала проповедь, люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. Ну, удобно прослушать проповедь, которая тебя, ну, ни к чему не обязывает. И сказать, о, слава Богу, какой хороший проповедник, он меня не затронул. Друзья, суть евангельской веры не заключается в том, чтобы ублажать, успокаивать слух людей, а проповедовать слово. А реакция на Слово Божье всегда одинакова, его люди не принимают. Это нормальная реакция грешного человека. Это нормальная, нормальная реакция человека, находящегося в пороке, в зависимости какой-то. Зачем ты мне об этом говоришь? Ты не так понимаешь и так далее. Итак, на кого направлена вера христианина? Прежде всего, в данном тексте мы явно видим, что единственным объектом, оправдывающей новозаветной веры, является не просто Господь, а действующий Господь. Мое желание на этом сфокусировать наше внимание. Объект веры или в кого верит верующий человек, христианин, это не просто Господь, это правильно, что Господь. Но Писание четко указывает, что это действующий Господь. Я не просто верю в Бога, я верю в действующего Бога. Смотрите, что мы читаем в стихе 24. «Верующим в того», идет речь о Боге Отце, «кто воскресил из мертвых Иисуса Христа». Это не просто Бог, это Бог, который действует. Итак, объектом веры верующего следует только один, или является только один Бог, причем Он всегда действующий. Книга Откровения прямо говорит, вот творю все новое, Бог не останавливается в своем творении. Так говорит Писание. То есть объект веры верующего человека – это действующий Господь. Это не просто факт, вот поставили этого Господа, и я в него верю. Если я верю в Бога, не действующего, моя вера похожа на веру в истукана, в идола. Вспомните ветхозаветнее время, когда богов переносили, они же не могли перемещаться. Когда перед ними там жертвы приносили. Славянские корни приводят нас к очень печальной истории, когда наши праотцы, славяне, уходя на охоту, уходя на рыбную ловлю, или еще для того, чтобы прокормить семью, искать какие-то пути, они либо там салом, либо рыбой, не знаю чем, мазали губы своим богам, чтобы как-то их ублажить. И в случае чего, если не получалось у них поймать много рыбы или принести дичь, животных убитых для того, чтобы семью свою содержать, они наказывали своего бога, поворачивали лицом в угол, как мы это делаем, те, и ремешком там уже давали им понять, что ты ж почему меня не благословил. Друзья, мы немножко улыбаемся, это было так, это было, это не сказки, это реальность. Не получается ли так, что если мы верим просто в Бога как факт, но Он не действует, как этот истукан? Неудивительно, что мы к этому Богу упреков много имеем. Ты чего это делаешь? И почему ты войны допускаешь? Да потому что ты неправильно Бога представляешь. Это же не истукан, который ты для себя нарисовал. Он действует, а истукан не действует. Вспомните еще одну ветхозаветную историю, когда с Гедеоном случилась неприятная ситуация, когда он срубил дерево священное, которое было посвящено идолу. И люди стали возмущаться. Ты чего? К отцу подошли и говорят, слушай, ну-ка где твой сын? Давай мы сейчас его накажем. А за что будете наказывать? Он священное дерево там истукану срубил. Так говорит, если этот истукан Бог, пусть он сам разбирается. Пусть он сам и накажет моего сына. А чего вы Богу-то помогаете? Ваш-то Бог мертвый, и получается, мертвому Богу люди помогают. Это важный момент. Сегодня все буквально религии, которые существуют на земле, если они вступают за своего Бога, его Бога оскорбили. Обратите внимание, это вера в мертвого Бога. Это вера в мертвого Бога. Почему? Потому что если Бог, то Он живой. Он сам за себя вступится. А если мертвый Бог, за него заступаться надо. Так зачем за него заступаться? Зачем заступаться? Лучше оставить этого Бога, а верить действительно в живого Бога, в действующего Бога. Павел прямо указывает, что вера человека, христианина, направлена не просто на объект, что просто есть Бог, а Бог действующий. Он воскресил Иисуса из мертвых. Мы здесь явно говорим о том, что эта вера не в горизонтальная, то есть мнение людей, идеи, взгляды, понимание, мне так нравится, у нас так принято. Вера оправдывающая, это не вера в горизонтальное. То есть это не то, что исходит от человека. Вера спасающая, это то, что связывает человека с Богом, это вера вертикальная. Вера оправдывающая, спасающая, это то, что поднимает человека ввысь, поднимает к Богу. Если наша вера опускается на уровень людей, и мы начинаем сравнивать, этот не так верит, этот не так верит, этот не так верит. Если ты, человек, уже так рассуждаешь, вера твоя уже неправильная. Остановись. Вера, которая вводит человека в состояние праведности, она направлена только на Бога, только вверх. И Павел это подчеркивает. Мы верим в Господа, в Отца Небесного, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Вера в существующего и действующего Бога. В этом суть христианской веры. Простой вопрос, и мы пойдем далее. А в кого я верю? В кого я верю? Здесь присутствующие братья, сестры, друзья, те, кто слышит, наблюдает за нами. В какого Бога вы верите? В Бога действующего? А если Бог действует, Он же действует не по моим правилам. Он же действует не по моему желанию. Господи, Ты его накажи, а я посмотрю. А вот этого благослови, это мой друг, а я посмотрю, как ты будешь благословлять его. Не будет Бог идти у тебя на поводу. Если он действует, на то он и Бог, чтобы действовать так, как он считает нужным. Но не так, как ты считаешь это нужным. И с этим трудно человеку согласиться. Господи, что ты нестандартно действуешь? Мне вот проповедники тебя вот такого нарисовали, а ты, кажется, там не квадратный, а треугольный там, или круглый. Для того, чтобы действительно иметь веру, которая вводит нас в состояние праведности, для этого и оставлено слово. Вера верующего человека от слова происходит. Мы первую часть рассмотрели объект новозаветной веры. На что направлена вера христианина? Она направлена на живого, действующего Господа. Библейский Бог отличается от всех других богов. Чем? Он действующий. Это не просто факт. Он есть, он действующий. Интересно задать вопрос, подтверждает ли Библия существование Бога? Нет, не подтверждает. Она исходит из факта, что Он есть, она не доказывает, точнее, Библия не доказывает существование Бога. Библия исходит из того, что Бог есть. Вы понимаете разницу? В Библии вы не найдете доказательства существования Бога, это бессмысленно. Библия основывается на том, что Бог существует, и Он действует. То есть Библия открывает нам действующего Бога, не доказывает Его существование, а показывает Его как действующего. Мы идем далее, у нас очень серьезная мысль, которую мы рассмотрим далее, это содержание веры в Бога действующего. Итак, вера верующего – это Бог действующий. Не просто Господь, а Бог действующий. Давайте обратим внимание на то, в чем содержание этой веры в Бога действующего. Вы помните, мы ранее говорили это относительно Авраама. В чем реально вера Авраама проявлялась в его реальной жизни. Поэтому неудивительно, что этот вопрос мы ставим и сейчас, и мы на него посмотрим, исходя из тех мыслей, которые заложены в тексте, который был предложен для нашего прочтения. Или мы говорим о содержании веры в Бога действующего. И фраза, которую мы сейчас будем рассматривать, «который воскресил из мертвых» Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, Господь воскресил Иисуса Христа. Первое, на что обратим внимание здесь, вера в Отца, спасающая вера. Или мы говорим о содержании веры в Бога действующего. Вера в Отца, который отдал Сына на смерть за наши грехи. Мы немножко меняем местами слова. Потому что в тексте мы прочитали так. Бог воскресил Иисуса, который был отдан за грехи наши. Мы сознательно меняем размышления. Почему? Потому что прежде чем Бог воскресил его, Он его отдал на смерть. Поэтому наше внимание сейчас будет коротко обращено именно на это. Это не просто фраза, что отдан был Христос за наши грехи. Давайте мы немножко посмотрим. В этом объект нашей веры, это суть нашей веры. Сначала Господь отдал Сына Своего на смерть, а затем Он Его воскресил. Это Господь действующий. Стих 25, который предан за грехи наши. Вера в Бога, вера, содержание от веры христианина, это вера в Бога, наказавшего наши грехи, через страдания и смерть своего Сына. Если Господь его отдал за наши грехи, вопрос, что это значит? А в этом суть нашей веры, друзья. Будьте внимательны, наше внимание обращено опять на Голгофу, опять обращено на искупление. Это объект нашей веры. Вера в Бога, который наказал наши грехи в Иисусе Христе. Текст Писания Исаия пишет. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Стих 10. Но Господу, выделим слово, угодно было поразить Его. И далее по тексту. Итак, Писание прямо утверждает, что Христос не за свои грехи умирал. А наша вера именно в этого Бога, который сначала предал или отдал на смерть своего Сына. Мы не можем не говорить о страдании Христа. Мы не можем не говорить о грехах наших. Это не модно сегодня в наше время. Не говорите о грехах. Просто разные взгляды, разное понимание, культурное различие и так далее. Нет. Евангельская вера прямо утверждает, верующий только тот, кто верит в Бога, который за твои грехи, преступление, ложь, обман, прелюбодеяние, воровство, клевету и так далее, за эти грехи Сына Своего отдал на смерть. В этом суть веры. Мы не можем говорить о христианской вере, не говоря об этом. А вы понимаете, что это не модно в современном обществе. Как это порядочного человека, красиво одетого, назвать грешником? Как? Попробуйте. Завтра вы будете отдыхать в местах не столь отдаленных. Писание прямо говорит об этом, что вера человека, прежде всего вера в то, что ты грешник, ты преступник перед Богом, ты неправильный образ жизни ведешь. И для того, чтобы твоя жизнь была изменена, Бог дал тебе шанс. Через что? Христос пришел, твои грехи, твои, у Него своих не было грехов. Он не имел греха. Он взял твои грехи и умер за них. И важно подчеркнуть, мы выделили слова Исаии, Господу идет речь об Отце. Богу Отцу угодно было, или другими словами, Он желал этого, это было по Его воле. А теперь послушай, человек, ты называешь себя верующим? Ты понимаешь, в чем суть веры твоей? Если ты говоришь, что ты верующий, ты должен признать факт, что ты не прав перед Богом. Ты должен признать факт своей греховности. Должен признать факт, что ты должен был умереть. Но ты не умер, а за тебя умер Христос. Сначала Господу угодно было поразить Сына Своего. Мы прочитали текст Писания только потому, что Он любит человека. Далее мы рассуждаем с вами о вере в Отца, который отдал Сына на смерть за наши грехи. Вера в Отца, это мы говорим о Боге, Бог Отец поразил Сына Своего за наши грехи. Вера в Отца, наказавшего мои грехи. Мои грехи в Иисусе Христе сохраняет мое помышление от греха. Все грехи начинаются с помышления. Даже когда мы говорим, у меня выскочило, об этом мы немножко позже скажем. Нет, оно не выскочило, это твой грех, который у тебя сидит. Просто пришло время, и он выскочил, но он там сидит. Итак, вера в Отца, наказавшего мои грехи в Иисусе Христе, мое помышление сохраняет в правильном направлении. Помните, мы об этом же говорили относительно Авраама. Он не помышлял. Вера в живого Бога помогала ему дисциплинировать ум его. Вот то, чего сегодня многим не достает. У нас чувства всегда идут впереди разума. И мы этим хвалимся. Подумай. Если ты понимаешь, что Христос умер за твои грехи, это будет дисциплинировать твое сознание. Позвольте немножко развить эту мысль. Если мы понимаем, что Христос умер за мои грехи, ведь это же до моего разума доходит, именно это сохраняет ясное для меня понимание сути и природы греха. То есть за грех смерть. Если Христос умер за мои грехи, это значит, что за любой грех смерть. Теперь, отсюда вытекает вопрос. Если действительно я понимаю, что Христос умер за грехи, это за плохое Он умер, то это будет помогать мне думать, чтобы не грешить. У верующего человека формируется правильное представление о грехе. Он знает, по сути, он знает, в чем суть греха. Он знает. Но когда он подходит и спрашивает, очень часто это бывает. А скажите, пожалуйста, вот это является грехом или нет? Вспоминаю одну историю, которая произошла в верующей среде, как одна женщина подошла к проповеднику и спрашивает, вот можно или нельзя мне развестись? Больной вопрос для нашего времени. Для кого-то он просто не больной, развелся, и все, проблем нет никаких. Но для того, чтобы как-то вот решить вопрос, и надо же какой-то полезный совет получить от опытного проповедника, и спрашивает, можно или нельзя. Что говорит по этому поводу Писание? У верующего человека нет права быть инициатором развода. Ну, отошла сестричка, через время опять, а все-таки может быть. И вот так вот допекала проповедника, приходит время, проповедник реально понимает, почему она вопрошает об этом. И приходит время, когда говорит, иди разводись. Как она обрадовалась. Слава Богу, я ответ от Господа получила. А теперь подожди, не уходи. Ты не ответ от Господа получила, а ты ждала, чтобы слуху твоему приятное было сказано. У тебя нет права на развод. Обратите внимание, вот так получается и у людей. Ищем мы пути для того, чтобы оправдать свой грех. Но если действительно вера есть у меня в Бога, который умер, который послал Сына Своего умереть за мои грехи, я буду понимать, что это катастрофа вселенская, что Христос умер за мои грехи. И ты не будешь легко грешить. Мы пойдем далее, мы развиваем эту мысль, что вера в Бога, который наказал мои грехи в Иисусе Христе, она контролирует мои помышления, удерживает меня от греха, сохраняет ясное понимание сути и природы греха, удаляет меня от греха, эта мысль, указывая на смерть Христа за мои грехи. Почему? Зачем ты будешь делать грех? Какой это ты вообще имеешь ли моральное право делать грех, когда Христос умер за твои грехи? Это сохраняется в памяти. То есть именно понимание того, в какого Бога я верю, оно удаляет меня от греха, понимая, что мой грех наказан. Неужели ты будешь делать неприятное тому, в кого ты веришь? Если ты свободно грешишь, человек, называющий себя верующим, если ты свободно грешишь и ищешь себе оправдание, надо прямо сказать, ты имеешь неправильную веру, потому что вера в Бога указывает тебе на то, что Христос умер за твои грехи. Поэтому грешить верующий не может пребывать в грехе, мы об этом с вами подробно говорили. Но в случае, если человек согрешил, вера в Бога, который мои грехи наказал в лице Иисуса Христа, ведет к исповеданию, но не к оправданию. Если случится так, что человек согрешил, верующий, он не оправдывается. Он не говорит, снизойдите к моему характеру. У меня у деда был такой характер. У бабушки, прабабушки с обеих сторон я такой окруженный. Что поделаешь, не получается у меня. Если человек действительно рожден от Бога, верующим является, понимает, в кого он верит, правильный объект веры, он никогда не будет искать оправдания своим ошибкам. Никогда, тем более грехам. Ну ладно, оступился, но когда речь идет о грехе, никогда реально верующий человек не будет оправдываться. Поэтому, друзья, это важный показатель для нас. Когда мы согрешили и пытаемся доказать, это он виноват, он меня провоцировал, это он. Подожди, но кто грешил? Ты? Человек верующий не будет оправдываться в грехе. Он будет понимать, что есть один выход. Это нужно исповедаться. И другого пути нет. Мы изучали книгу Откровения. Ангелу Ефесской церкви Господь говорит одно. Там особого греха вроде бы не было, правда? Он всего лишь навсего что сделал? Он оставил первую любовь. Это грех? Выходит грех, потому что каяться надо. Ну так? В чем надо каяться? В грехах. И именно служителю Ефесской церкви Господь говорит, покайся. В чем? Он обличил его в одном неправильном поступке, что у тебя не было первой любви. Поэтому у тебя выход один. Не просто, ладно, больше этого не делай. Нет, это не пойдет. В Божьем царстве это не пойдет. Это среди людей сойдет. Покрыли, прикрыли, умолчали. У Бога это не проходит. Если ты оставил первую любовь, у тебя одно только покаяние. Итак, если человек действительно понимает, верит в Бога, который наказал мои грехи в Иисусе Христе, Если я это понимаю, и вдруг я согрешил, споткнулся, я никогда не буду оправдываться. У меня один путь – это раскаяние. Проверьте ваше состояние, друзья. Вспомните, когда последний раз вы ошиблись, споткнулись, согрешили, вспомните. И как вы реагировали, когда вполне возможно вам сказал кто-то об этом? Рожденный от Господа, он понимает один только путь – исповедание. Если человек понимает, что Христос умер за его грехи, будет ли он свободно грешить? Нет. Если я в этого Бога верю, который мои грехи наказал, я не буду свободно грешить. Я буду убегать греха. Эта мысль присутствует в Священном Писании. Только непонимание смерти Христа позволяет человеку свободно грешить, не обращая внимания на грех и даже грех не считая грехом. Только непонимание сути смерти Христа меня к этому приводит. Позвольте немножко перечислить. Вот эти вот проблемы, с которыми сегодня мы соприкасаемся. Грехи языка. Мы так легко на это смотрим. Ну, беда большая. Ну, поговорили там. А о чем? Ну, просто поговорили. Да нет, вы его обсудили, разобрали его по косточкам и оставили. И он, бедный, не ждет, когда его соберут и позволят ему идти дальше. Извините за улыбку. Да мы просто о нем поговорили. Нет, ты грешишь, ты осуждаешь его. Ты клевещешь, ты переносчик в народе. Ты принимаешь... Нет, мы просто поговорили. Нет, ты согрешил. Мы даже не замечаем, друзья, как только сел на лавочку, и язык открылся. Да не просто я говорю. Не, подожди, о чем ты говоришь? Это важная, друзья, деталь, я хотел бы на это обратить внимание. Грехи языка, самолюбие. Меня задели за живое. Это самолюбие задели. Когда за живое задевают, это самолюбие. Если самолюбие мертвое, человека поносят, глумятся над ним, он не реагирует. Почему? Он мертвый для этого. А если меня задели, как это меня задели, вы на кого руку подняли? Друзья, о чем это говорит? Самолюбие живет. И мы считаем это нормально. Слушай, как, надо же за себя постоять. Да, вот в этом христианцы расходятся с мирскими ценностями. Что Библия предлагает свой путь реакции на зло. Не мстите за себя. Ударили по правой щеке, подставь левую. А тут задели тебя. Да наоборот, радуйся, другую щеку, ну еще меня задень. Простите за улыбку. Это нормальная реакция верующего человека. Грехи языка, самолюбие, претензия на самозначимость, лукавые подозрения. Да у вас все разрушится, может быть, вы слышите такую фразу. Да куда вы там, да вы такие, да у вас все дело разрушится, а церковь у вас разрушится. Откуда это, друзья? Вот это то, что сегодня присутствует. Невосприятие, невмещение другого, любовь к мирским ценностям и так далее, и так далее. Мы не говорим сейчас об убийстве, о прелюбодеянии. Это получается само собой разумеется. Это для нас, по нашим понятиям, страшные грехи. Мы говорим о грехах, но не называем их бесстрашными или нестрашными. Это такие же грехи. Грехи языка, самолюбие, претензии на самозначимость, лукавые подозрения, желание, там, чтобы у вас там все разрушилось. Если я не вмещаю, не ценю другого, ненавижу другого, если меня тянет мирские ценности, ну, нравится мне просто красиво выглядеть, красиво одеваться. Ну, это же тоже является грехом. Это тоже является грехом. Если человек понимает, что Христос умер за его грехи, будет ли он произвольно теперь языком своим говорить? Будет ли он вот этому больному своему давать ход, или он распнет его? А к этому Писание нас призывает. «Вера в Отца, наказавшего мои грехи в Иисусе Христе, наполняет мой внутренний мир поклонением Богу и размышлением о Нем». Я прекрасно понимаю, что на месте Христа я должен быть, но я там не оказался. И понимая вот это, сердце мое преклоняется перед Богом. Господи, ты действительно великий. Действительно, твоя любовь превосходит мое разумение. Я этого не понимаю, ведь я же должен быть наказан. Но я не наказан. Друзья, в этом суть веры христианской. Реальной библейской веры. Из действительно верующего сердца не выскакивает нехорошего, потому что его там просто нет. Если человек действительно понимает, что Господь простил его грехи, он будет делать все возможное, чтобы сердце было чисто, он не позволит нечистому войти. Поэтому оно у него там не будет гнездиться. Если у нас выскакивает, значит, оно есть там, значит, сердце нехорошее. Оно не преклоняется перед Богом. Оно не понимает, что Христос умер за твои грехи. Оно еще не понимает. Если будет реальное понимание этого, у тебя не будет там нехорошего. Оно не будет выскакивать по одной простой причине, что его просто там не будет. Итак, вера библейская, вера, которую Библия нас открывает, именно к этому нас приводит. Вера в Бога, который предал на смерть Сына за твои грехи. Понимаешь ли ты это? Вера в Отца, наказавшего мои грехи в Иисусе Христе, объединяет меня с другими верующими. Вера в Бога Отца, который мои грехи наказал в Иисусе Христе, меня объединяет с другими верующими. Бог один, Христос один, Голгофа одна, Церковь Христова одна. Почему мы делимся? Вера в единого Бога, вера в Бога, который поразил Христа за мои грехи, меня объединяет с другими верующими. На небе не будет два Бога. Запомните, пожалуйста, там не будет в каждой деноминации свой Бог. В каждом братстве не будет своего Бога. Запомните это, друзья. Там будет один Бог, все во всем. Один Бог, который дал тебе возможность войти в спасение только потому, что Христос умер за твои грехи. Другого Бога там не будет. Итак, вера в Бога, единого Бога, объединяет меня. Объединяет меня с теми, кто исповедует Господа Иисуса от чистого сердца, кто пред Ним преклоняется. Это еще одна важная деталь, что производит вера во мне, вера в Бога, который предал Христа за мои грехи. Еще одна мысль, вера в Отца, наказавшего мои грехи в Иисусе Христе, приводит к личному преклонению перед Богом и стремлению лично возрастать. Позвольте процитировать текст Писания, послание к евреям. Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, у него не было грехов, твои грехи он взял, он принес в жертву Богу себя, очистит кровь Христа, будьте внимательны. Не проповедь хорошая, не идея, а только кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел. Для чего? Для служения Богу живому и истинному. Это производит только кровь Христа. Я понимаю, что у нас возникают вопросы. А как это объяснить? Не забывайте, пожалуйста, Аврааму Бог сказал, у тебя будет много детей. Это выходило за рамки его понимания. Я скажу прямо, я не знаю, как кровь Христа очищает. Не знаю, мне это не важно знать. Я знаю одно, что происходит очищение. А сам процесс, он непонятен моему уму. И нет необходимости в это вникать. Я верю Писанию, которое прямо говорит, что только кровь Христа очистит совесть твою. Вам знакомо выражение угрызения совести? Так вот, очищает совесть кровь Христа от порочных дел. И когда совесть очищена кровью Христа, мы опять говорим о страдании Христа. Отец поразил Сына за мои грехи. Если совесть моя очищается от порочного, вот тогда только человек может служить Богу. Вот тогда совесть его уже не мучит. Почему? Она очищена. Вот эти порочные дела, совесть судит меня за плохие поступки. Но когда эти поступки исповедуются перед Богом, то основания у совести нет судить. Почему? Потому что они очищены Христом, очищены Его кровью. Итак, понимание того, вера в то, в Бога, который наказал мои грехи в Иисусе Христе, помогает мне служить Ему, очищает совесть мою и помогает мне служить Ему, преклоняться перед Ним. Обратим внимание еще одну деталь. Мы говорили с вами о том, что это вера в Отца, который поразил, Господу угодно было поразить Христа за мои грехи. Но вместе с этим в данном тексте мы еще на одну деталь должны обратить внимание. Это вера в Отца, который, во-первых, поразил Сына Своего, отдал Его на смерть, другими словами. Но также это вера в Отца, который воскресил Иисуса. Вера в Отца, воскресившего Христа, вводит человека в состояние праведности. Важно подчеркнуть, без смерти Христа нет воскресения. Мы не можем говорить о воскресении, не говоря о смерти Христа. Мы не можем говорить о смерти Христа и не говорить о воскресении Христа. Для нас это прошлое. Для нас это уже прошлое, это было. Но это единое нечто. Бог поразил его за наши грехи. Но оправдание твое, грешник, не в том, что Христос умер за твои грехи. Нет. Смертью Христа грехи очищаются. Но оправдание не в том, что Христос умер за твои грехи. А в чем? В том, что Он воскрес для оправдания. Это единый процесс. Оправдание верующего не в том, что Христос умер за грехи наши. Это правда, это истина библейская. Это то, каким образом мы входим в состояние праведности. Происходит очищение и входит человек в состояние праведности. Смерть Христа, вера в смерть Христа, в то, что Он умер за мои грехи, исповедание пред Ним наших грехов, очищает человека, и тогда он входит в состояние праведности. Немножко позвольте эту мысль вместе с вами развить. Стих 24. «Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил». Это ключевой момент. Верующим в того, кто воскресил, но воскресил того, кто до этого умер. Но главное, на что Павел обращает внимание, смотрите, «вменится и нам вера в праведность какая? Когда мы верим в воскресившего, в Бога воскресившего Христа». Потому что Он воскрес для нашего оправдания. Своей верой в Бога я исповедую Бога как действующего и действующего просто уникально. Он воскресил того, кто по закону должен был умереть. Будьте внимательны, Писание прямо говорит, возмездие за грех смерть, так написано. Христос должен был умереть не потому, что Он согрешил, а потому, что Он взял грех людей, взял грех всего мира. Вот поэтому Он должен был умереть. В этом случае работает правило, закон Божий, возмездие за грех смерть. Удовлетворена Божья справедливость. Грех должен быть наказан. Интересно отметить следующее, что вот эта важная деталь, что мы, вера верующего, верит в Бога, который воскресил того, кто по сути должен, там не сказано, что у него есть надежда на воскресение. Возьмись за грех смерть, аминь. Но смотри, что делает Господь? Он идет дальше. Грех твой наказан. Грех твой наказан. Но у тебя есть возможность быть праведным. Каким образом? Через воскресение Христа. Своей верой в Бога я исповедую Его как действующего и действующего уникально. То есть Он воскресил того, кто по закону должен был умереть. Христос взял на Себя грех мира. Его действие, Бог воскресил Сына, Его действие превосходит мое разумение. Это действительно, друзья, факт. Он же по закону должен был умереть. О каком воскресении идет речь? Он же наказан. Какая жизнь может быть после этого? Ты же наказан. Нет, наказан грех, но дана возможность. Удивительно, каким образом это действительно, вот это действие воскресения Богом своего Сына превосходит мое разумение. Смотрите, что мы читаем в первом послании к Коринфянам. Когда мир своей мудростью, а он мудрый, когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно, опять слово угодно добавляется, благоугодно, то благоугодно было Богу юродством, то есть безумием, глупостью, юродством проповеди спасти верующего. Слово юродство – это нерациональность, это абсурд, это глупость, нонсенс. Для мира воскресение Христа – это глупость. Вы, я думаю, что очень хорошо помните, что произошло с умными людьми, которым Павел проповедовал в Ареопаге. Они его внимательно слушали. Но как только он дошел до вести о воскресении, они возмутились. Об этом послушаем тебя в другое время. Они возмутились не против того, что Павел утверждал, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий, что Он повелевает всем людям покаяться, они это готовы были терпеть. Но как только он им сказал о воскресении, разум их возмутился. Итак, вот эта реакция образованных людей, современников Павла, является хорошей иллюстрацией вот именно этих слов, которые Павел произнес. Люди в своей мудрости Бога не могут понять в премудрости Его. Поэтому Бог, вот это безумие для людей, по понятиям мирских людей, воскресение Христа – это безумие. Но именно вот это Бог и предлагает для того, чтобы спасти людей. Вы понимаете, это сложно, может, для понимания, и в этом уникальность вот христианской веры. То, что для здравого смысла является нерациональным, абсурдным, глупым, я в это верю. Ну так получается. Помните, мы с вами рассматривали фразу Тертуллиана, когда он говорил «верую, потому что абсурдно». Действительно, это превосходит мое понимание, но я верю, потому что так говорит Писание. Итак, когда люди в своей мудрости не смогли познать Бога в премудрости, Его. Тогда Господь вот этот путь избрал, чтобы юродством проповеди. Какой проповеди? Проповеди о Христе распятом. Спасти людей. Итак, несколько мыслей в связи с этим. Только воскресение Христа является основой праведности верующего. Только воскресение. Не смерть Христа, а воскресение Христа оправдывает верующего человека. Именно воскресение. Но повторим, что смерть Христа нельзя рассматривать отдельно от воскресения. Это одно вместе, это связка. Мы не можем рассматривать отдельно. Но оправдание мы получаем только в воскресении Иисуса Христа, 25 стих, который предан за грехи наши и воскрес, причина воскресения, чтобы мы были оправданы. Для оправдания нашего. Смерть и воскресение Христа едины в своей сути. Смерть Христа за грехи наши – это свидетельство исполнения божественного закона возмездия за грех смерть. Закон Божий исполнен. Грех наказан. И наказан смертью. Выполнен закон Божий. Далее. Грех не может остаться ненаказанным. Грех никогда не может остаться ненаказанным. Христос умер за грехи абсолютно всех людей, грех мира взял на себя, независимо от того, верят они в это или нет. Грех абсолютно всего мира наказан во Христе. Но будьте внимательны, оправдание не работает на них, на всех. Грех всего мира взят на Христа, взял Христос на себя. Грех всего мира. Но не все получают оправдание. Это важно, друзья, деталь. Но грех абсолютно всех людей наказан во Христе. То есть, если сегодня абсолютно все люди поверят в Бога, который отдал Сына Своего на смерть за наши грехи, и который воскрес для нашего оправдания, крови Христа достаточно, чтобы все получили спасение. Бог предусмотрел это, и в этом нельзя Бога винить, что он чего-то там не доделал, или он так, вот что-то там он с какими-то отдельными людьми только занимается. Грех всего мира – это важная теологическая истина, которая говорит о том, что потенциально у каждого человека, который живет на земле, есть возможность не быть наказанным за свой грех. У каждого абсолютно человека. Только потому, что Христос взял грех всего мира. Воскресение Христа – свидетельство проявления Божьей благодати. Смерть Христа – это свидетельство Божьего закона. Возмездие за грех – смерть. А воскресение Христа – это свидетельство Божьей благодати. Ты не можешь воскреснуть, ты понимаешь? Но ты воскрес для новой жизни. Ты не можешь, грех твой наказан. Но ты имеешь новую жизнь, потому что Бог есть источник благодати. Итак, вот поэтому Христос и воскрес. Воскресение Христа – свидетельство проявления божественной благодати, которая распространяется исключительно на верующих людей. Христос умер за грехи всех людей, но оправдание получают верующие. Верующие в Бога, который поразил Христа за твои грехи и воскресил Его из мертвых. Именно вот эта вера, вера в Бога, который поразил Сына Своего, за твои грехи, и воскресил его для твоего оправдания, если ты вот в такого Бога веришь, она только, эта вера, вводит тебя в состояние праведности. Только такая. Не просто заявление «я верующий, я верю в Бога». Нет. Вера верующего – это вера в Бога действующего. Что он сделал? Что он делает? Он поразил Христа, и он воскресил его. Именно эта вера вводит человека в состояние праведности. Вменится и нам, верующим в Бога, который отдал Сына на смерть за наши грехи и воскресил Его. Без смерти Христа за грехи людей нет оправдания. Но оправдание мы получаем по вере в воскресение Христа. Он воскрес для нашего оправдания. Бог не навязывает оправдания никому. Бог не навязывает оправдания никому. Это оправдание человек получает верой. Вменится и нам каким? Верующим. Вменится в праведность верующим в Бога, который воскресил Христа из мертвых. Повторим, Бог не навязывает оправдание, его человек получает только на основании личной веры. При этом, важная деталь, Бог очень хорошо знает, кто поверит. Он все знает. Он не навязывает оправдание, но он очень хорошо знает, кто поверит. Он знает наперед. Коротенькая мысль, мы приближаемся к молитве. Вера как постоянное проявление, вера как постоянное проявление в Бога, воскресившего Христа, вводит нас в состояние праведности и удерживает в этом состоянии. Вера в Бога, который поразил Христа за мои грехи и воскресил Его, Она вводит меня в состояние праведности. Я праведный в Божьих глазах. И удержит меня в этом состоянии. Мы не зря говорили о том, что вера в Бога, который предал Христа за мои грехи. Она помогает мне не грешить, она помогает правильно относиться к греху. Она помогает убегать от греха. Она помогает служить Богу, посвящать действительно Ему жизнь свою. Чтобы получить праведность и оставаться праведным перед Богом, следует всегда воспринимать верой факт того, что Бог воскресил Христа, который был отдан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Друзья, важная, очень важная мысль. Мы с вами, опираясь на несколько стихов Писания, попытались утвердить для себя библейский факт веры. Вы реально видите, что эта вера не в горизонтальное, что принято у людей, что им нравится. Это вера вертикальная, вера в Бога действующего. Именно эта вера делает человека праведным. Далее мы будем рассматривать природу веры, когда будем рассматривать пятую главу. Короткий итог, и у нас останется молитва. Итак, что же значит верить в Бога? После рассуждений, которые имели, что же значит верить в Бога? Поменялось ли мое мнение, моя оценка? Как я себя оцениваю, как я верю в Бога? Что же для меня сегодня значит верить в Бога? Что значит получить оправдание перед Ним? И на каком основании я это получаю? Будьте внимательны, туда только праведные войдут. Какая праведность там будет работать? Какая? Не моя, не мое представление, не мои стандарты, а Божья праведность. Если ты получаешь эту праведность, входишь в Царство Небесное. Не имеешь Божьей праведности, в твоих глазах ты праведный, в глазах людей, может быть, ты праведный, но если ты в Божьих глазах не будешь праведный, тебе дорога в Царство закрыта. А эту праведность дает Господь по вере в умершего за твои грехи Христа и воскресшего для твоего оправдания. Вот что делает тебя праведным. И эта вера далее удерживает тебя в состоянии праведности. В какого Бога ты веришь, дорогой слушатель? Приводит ли твоя вера к преклонению перед Богом, который из-за твоих грехов отдал Сына Своего на смерть и воскресил Его для оправдания верующих? В какого Бога мы верим? Являемся ли мы праведны перед Богом? Аминь. Мы будем молиться.